Бишкекте кечки саат 8 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Эсенсизби, урматтуу угарман, 26 августтагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Төлөгөн Касымбековтун айтылуу сынган кылыч романындагы баш каармандардын бири Исхактын Кадамжай районундагы үңкүрү тууралуу баяндугасыз.
Мырзакул жүзбашы кирди. Эч кабар жокпу? Деди Исхак башын көтөрүп. Мырзакулдун кейпинен жадаганы көрүндү. Жокко? Деп тоңгон колун укалап отко умтулду.
Жан дүйнө радио берүүсүндө социалдык тармактарда өз күйөрмандарын таап жаткан баритон үндүү жашырчы Дамир Арстанбеков менен болгон баарлашуу бар.
Алыс кетсем куса болуп, сагынам салкын төрүм.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана дүйнөлүк акыркы кабарларды Бакыт Асановдон угуңуз.
Рахмат кутман кечиңиз менен. Мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын мурдагы маалымат катчысы Анара Мамбеталиеванын мекемедеги коррупция боюнча билдирүүсүн коопсуздук кеңеши териштирүүдө. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Толгонбай Стамалиев азаттыкка билдирди. Анын айтымында президенттин тапшырмасынын негизинде коопсуздук кеңешинин кызматкерлери Мамбеталиев менен жолугуп, аны расмий арыз жазуу зарыл экендигин түшүндүргөн. Мамбеталиева тиешелүү органдарга арыз жазууга жана документтерди берүүгө даярданууда. Буга чейин Анара Мамбеталиева Facebook-тагы баракчасына видео аркылуу президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, мекемедеги коррупцияга аралашкан кишилер катары айрым адамдардын аттарын атаган болчу.
Үч адамдын атын атап кетүүгө бүгүн бел байладым. Алар Мамекатех инспекциянын статс катчысы Асылбеков Талай Спартакович, кадр бөлүмүн жетектеген Керимкулов Самат Казыбекович, ошондой эле финансы каражат башкармалыгынын жетекчиси Жумашева Гүлкайыр Меделбековна. Дал ушул адамдар Мамекатех инспекциянын ичиндеги мамлекетке таандык кызматты, мамлекетке таандык акчалардын бардыгын туура эмес нукка пайдаланып жаткандыгы тууралуу бир гана мен эмес, менин артымдагы инспекторлор дагы көп болуп келет.
Мамбеталиева кызматтын ичиндеги коррупциялык көрүнүштөргө каршы чыккан үчүн аны жетекчилик беренин негизинде иштен алып салгандыгын жарыялаган. Ал эми мамлекеттик экотех инспекциянын жетекчилиги Мамбеталиева мамлекеттик кызматкер болуп туруп, пикетке чыккан үчүн жумуштан алынгандыгын билдирген болчу. Токмок шаарындагы кикбоксинг мелдешинин жүрүшүндө каза болгон 14 жаштагы өспүрүмдүн өлүмү боюнча териштирүү башталды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, окуя 19 августта болгон. Белгилүү спортчу Руслан Абазовдун жаркын элесине арналган мелдеште Оштон келген 14 жаштагы спортчу беттештин биринчи раундунун жүрүшүндө рингде эсин жоготкон, ооруканага жеткирилип, өзүнө келбей каза болгон. Бул окуя боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, териштирүү жүрүп жатат. Америкалык сенатор Джон Маккейн 81 жаш курагында каза болду. 24 августта үй-бүлөсү сенатор рактан дарылануусун токтоткондугун жарыялаган. Маккейн акыркы жылы мээсиндеги ишиктен жабыркап дарыланып келген. Анын каза болгондугу тууралуу үй-бүлөсү кабар таратты. АКШ президенти Дональд Трамп Твиттерде баракчасы аркылуу көңүл айтты. Буга чейин Маккейндин үй-бүлөсү саясатчы менен коштошуу зыйнатына Трамптын катышуусун каалабай тургандыгын жарыялашкан. Джон Маккейн Аризона штатынан 6 ирет сенаторлукка шайланган. 2008 жылы республикачылар партиясынан президенттикке талапкер болуп, Барак Обамадан жеңилип калган. Сенатта Орусиянын саясатчысынын сынчысы катары Путиндин бийлигине карата катаал саясат жүргүзүүнү жактап келген. Орусиялык оппозиционер Алексей Навальный ишемби күнү Москвада кармалды. Бул тууралуу анын адвокат жана тарапкерлери билдирди. Адвокаты Александр Помазоевдин билдиргенине караганда, Навальныйды үйүнүн жанынан полиция кызматкерлери кармап кеткен. Алексейди өзүнүн үйүнүн подъездинин жанынан кармап кетишти. Полиция жөнүндө мыйзамдын талаптарына карабай кармоонун себептерин түшүндүрүшкөн эмес. Дароо телефонун тартып алышкан. Бул жака келип, крепость деген аталыштагы антитеррордук операцияга шылтап, адвокат менен да жолуктурбай жатышат деп билдирди анын адвокаты. Ошондой эле Навальныйдын тарапкерлеринин айтымына караганда, саясатчыны быйыл январдагы административ мыйзам бузуусуна шылтап бул ирет кармаган оппозиционердин тарапкерлери бул кармоону 9-сентябрга белгиленген акцияга байланыштырышууда. Буга чейин Навальный ушул күнү Орусиядагы пенсиялык курактын жогорулашына каршы акцияга чыгууга тарапкерлерин үндөп жаткан эле. Молдованын борбору Кишиневдо өкмөткө каршы митинг өтүүдө миңдеген кишилер миллиардер Владимир Плохотнюктун демократиялык партиясы баштаган өкмөттүн соңку саясатына нааразылыгын билдирип жатышат. Эл мафия кетсин жана Плохотнюкту түрмөгө деген ураандарды чакырып жатышат. Митингди Европачыл оппозиционерлер уюштуруп жаткандыгы кабарланды. Ушул эле маалда Кишиневдо дагы эки митинг өтүүдө. Алардын биринде айдоочулар мунай баасын түшүрүүнү талап кылышса, экинчисинде Илан Шор аттуу бизнесмен саясатчынын колдоочулары концертке чогулуп жатышат. Бул эки митинг оппозициянын акциясына болгон көңүлдү башка жакка буруу деп белгиледи оппозиционер Майя Санду. Буга чейин батышчыл оппозиция өкүлү Андрей Ньесте Кишиневдун мэрлиги үчүн ат салышып шайлоодон утуп чыккан, бирок сот түрдүү себептерден улам анын жеңишин тааныбай оппозиция элди митингге чыгарып баштаган. Бүгүн Индонезиядагы жайкы Азия оюндарында кыргызстандыктар 5 медальга ээ болушту. Спортчу Нурсултан Алымкулов джи-джитсунун неваза түрүнөн күмүш байга алды. Ошондой эле ушул эле спорт боюнча Абдурахман Хаджи жана Муртазали Муртазалиев аттуу эки бир тууган спортчулар коло байга алышты. Андан сырткары Кыргызстандын эсебине жоокердик өнөрдүн бир түрү болгон пинчак силат спортунан Данияр Токуров менен Жолдошбек Акимканов коло байге алып келип беришти.
Рахмат Бакыт. Бакыт Асановдон акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит ург сайтында бар. Эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 27-августта тоолуу райондордо өткөн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй жана Талас областарында түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29, Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31, Ысык Көл жана Нарын областарында түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25, баш калаа Бишкекте түнкүсүн 12-14, күндүз 27-29 градус. Ысык болот, жаан чачын күтүлбөйт. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайбыз. Төлөгөн Касымбековдон айтылуу сынган кылыч романындагы башкы каармандардын бири Исхак же Полот хан. Ал уул Кокон ханы Кудаяр ханга каршы адабаттын жетекчилеринин бири болсо, Кадамжай районундагы Исхактын үңкүрү тууралуу Амирбек Азам уулунун баяндамасын угузабыз.
Исхак Молдо Хасан уулу деги кыргыз. Ал 1873 жылы Кокон хану Кудаярга каршы башталган көтөрүштүн жетекчилеринин бири. 1875 жылы 27 сентябрда Анжиандын Ботакара кыштагында Полот хан деген ат менен экинчи жолу кан көтөрүлөт. Ушул окуядан соң тарыхчы Ташманбет Кенесариевдин жазышынча көтөрүлүштүн башында кайрадан чыныгы жетекчи катары Исхак Полот хан туруп калган.
Исхак ошондой эле Төлөгөн Касымбековдун кыргыз элинин Кокон хандыгы кезиндеги турмушун чагылдырган сынган кылыч тарыхый романындагы баш каармандардын бири. Кокон хандыгын жоюп, ордуна Паргана облусун түзүүнү ойлогон орус баскынчылары үчүн көтөрүлүштүн улануусу кекиртекке тыгылган сөөктөй иш болчу. Орус жазалоочу экспедициясы менен 5-октябрга ооган түнкү салгылашууда Ханабат көпүрөсүндө минген аты жыгылып, Полот хандын буту сынат. Ушундан тарта көтөрүлүшчүлөрдөн оомат кетип, Исхак аскерлери менен улам тоо таяп чегинип отурат. Сынган кылыч романында жазылгандай, Исхак орустарга колго түшөөр алдында Чаабайдагы үңкүрдө өткөрөт. Ошондо Исхактын сынган бир буту дале айга элек. Шого жигиттердин жардамысыз баса да, атка мине да алчу эмес.
Төлөгөн Касымбеков сынган кылыч тарыхый романында жазышынча, Исхак жигиттери менен баш калкалаган үңкүргө 20 киши кенен баткан.
Чаабайга кайра ашып келишкенине бир апта болгон. Келген күн эле момун жакага түшүп кеткен. Элден кабар алмакчы эле. Күн өтүп жатат. Сууга чөгүп кеткендей ошол бойдон дарексиз. Исхактын жанында 20 гана жигит калган.
Бул үңкүр менин изилдөөмө караганда Чаабай өрөөнүн төрүндөгү Айтыбес жайлоосунун күнгөй бетинде. Болжол менен 2600-2700 метр бийикте жайгашкан. Өрөөндүн таманындагы теке булактан жөө жалаң чыккан адам арча бадалдуу беттеги үңкүргө 2 саатка жетпей чыгып барат. 62 жаштагы Сулайман Абдулаким уулунун айтымында жергиликтүүлөр Исхак же Полот хан жан жигиттери менен түнөк кылган жайды хандын кәмәре деп аташчы экен.
Чөлүккө шагынып бир жагы турасы беш, узуну 10 болуп чыктыбы? 10 метрге энди 20-30 адам жөн батат да энди, жок 20-30 адам. Өзүң көрдүң го? Энди аны тазалаганда мында дагы көң толуп калыптыр. Дагы бол мош тазы чыктыр. Тазалаш керек биз аны кан жаткан кәмәрде нигеден айтылып келет да? Кан жаткан кәмәрде, полотканда ой кан жаткан кәмәрде.
Эки кем 70 жаштагы Ибрахим табылды уулу да. Тике булактын үстү тарабындагы күнгөйдө хандын кәмәре бар экенин жаш кезинде эле аксакалдардан укканын айтты.
Атамдан укканмын да мен энди. Кан жаткан кәмәр дейди да аны Полоткан дебейт. Энди алар билбейт да Полотканды. Анан ал теке булактын үстүдө да энди теке булак менен көзөнүн ортосунда окуу. Энди ошол айткандарыга караганда о эргеш жакшы эле бир кыргыз үйгө баткандай эле адам батат да. Мага көрсөткөн эди да оон ошо кәмәр деп. Коркпосоң кирип жат, корксоң кирбе деп деген аны эмне себептен ондой деген мен аны сурап аттым ондо кичинеден. Айбарттуу болсо керек да эндо жерде же бир нерселер болгонбу?
Азыр хандын үңкүрү малдын көңүнө толгон. Ошондо деле орто бойлуу кишинин башы үңкүрдүн төбөсүнө тийбейт. Ооз жагындагы шилби жана башка бадалдардан улам жакын келмейин, борчуктун капшытында үңкүр бар экенин таппайсыз да. Мурда теке булактан үңкүргө улоо менен чыккандай жол да болгон экен.
Шеш казып жүрүп көрөтө деп жол бар эле деп эски кампыр чалдар айтып атат. Ат жолу жасалган экен таштардан тизип. Шеш казганда көргөнбүз илгери деп. Ошо чыгып жатчу экен да шеш казганда.
Деди Сулайман Абдылаким уулу. Бул үңкүрдөн Апшыр тарапка ашкан кырга салт ат менен аска таштуу бетти кадуулап эч кыйналбай өтүп кетсе болот. Кышкысын Чаабайдын күнгөйүндө кар узак жатпайт. Тез эле ийирип кетет. Ошон үчүн орус аскерлеринен качкан Полоткандын Чаабайдан башпа негиздеши логикалык жактан абдан туура. Андан тышкары Чаабай кыштагы Маргаланга жакын. Полоткан эмне үчүн Чаабайды тандап алган? Бул суроого тарых илимдеринин доктору Ташманбет Кененсариевтин жообун угалы.
Эми бул жерде мындай да. Качардын алдында үч коргон деген жерде, азыркы мына Казан жайрагы үч коргондо анын Музафар Ша деген кайнатасы жашаган да, өзү тажик, ошол жерде жашап, тыныгып жазга чейин күтүп анан кайрадан кол топтоп күрөшсүн, ошол кетип токтогондо ал жерде кол салышат да. Анан кол салганда бул Чоң Алайга каршы картага чыккан, анткен Чоң Алайда биринчиден ал тоолуу жак, анан жанагы Полоткан армиясын колдогон эл ошол жакта болгон. Абылдыбектин дагы немелери бар болчу, туугандары Абылдыбек болсо эми ошол мезгилде Кокондун мэри болуп турган ошо Полоткан буйругу боюнча. Ал ошон үчүн качканго дейм чамасы. Анан анын үстүнө ошо Музафар Шаанын Райым Шаа деген дагы бир тууганы Кара Тегенди бийлеп аткан мезгилде, ошол мезгилде. Мүмкүн ошолордон жардам алам деп качкандыр. Бирок немеге барганда, Чоң Алайга барганда. Чоң Алайга жетет биз жалгыз Миниш Байрам менен. Байрамдын башы бар эле Чоң Алайдан түшөт да дарбаза койгон жанынан. Ошондо вдруг эле Музафар Шаанын иниси Райым Шаа буларга кол салат экен. Анан кол салганда алардан дагы мындай жардам албаган көз жеткенен кайра келип Алайдын ошо сот капчыгайына кирип кеткен деп жазылат да.
Деди тарых илимдеринин доктору Ташманбет Кененсариев. Сиздер Полоткандын үңкүрү деген берүү болуп жатасыздар. 142 жыл мурда Полоткан жашынган үңкүрдө окуя андан ары кандай өнүктү? Ал үчүн Сынган кылыч романын окуп көрөлү.
Мырза Кул жүзбашы кирди. Эч кабар жокпу? Деди Исхак башын көтөрүп. Мырза Кулдун кейпинен жадаганы көрүндү. Жокко деп тоңгон колун укалап отко умтулду. Мени Кароол дөбөгө алып баргылачы. Кароол дөбө Кароол дөбө дегенинче бар экен. Туш тарабы ачык, арт жагын караса ашуунун бели, алды жагын караса асыл фаргана мелмилдеп алаканда турган, топудай соксойгон бийик жер экен. Жигиттер Исхакты замбил менен көтөрүп келишти да кароол таштын үстүнө отургузушту. Тээ алда кайда ак тилек кылып, ак жоолук салынган эне сыяктуу чаткалдын кыркасы бүлбүлдөйт. Этеги ташкен, башы суу самырга, андан ары тогуз торо багытына жалганып, өзгөн, алайкуу, алай тоолору чиркелишип, Исхактын оң кол тарабына имерилип жатты. Сол кол тарабынан улуу тоо уланып, кыргыз ата, алтын бешик тутумдашып, бир учу сары көл тоолоруна жалганып,
бир учу ичке ие тарта кожонду курчап түгөнөт.
Ушу жерден тактоо киргизүү зарыл. Текеташтын астындагы хандын үңкүрүнөн төлөгөн Касымбек сүрөттөгөн Караоолдөбөгө чейин алыс. Ат менен кеминде бир сааттык жол. Караоолдөбөдө кыштын күнү турсун, жайдын чак ортосунда да асманды ала булут каптаса, жеңил кийимчен адам бир саатка чыдаары күмөн. Се муздак шамал согуп, ичи койнуңа кирип, сууктан далда издей баштайсың. Себеби, Караоолдөбө жайгашкан Көбүзан кырынын чокусу деңиз деңгээлинен 3275 метр бийик. Ошого Полот хандын 20 жигити менен Караоолдөбөнүн так астындагы үңкүргө кычыраган кышта бараары күмөн. Бирок Төлөгөн Касымбековдун сүрөттөөсүн окуп жатып, жазуучу Караоолдөбөдө болгон экен деп ойлойсуң. Сынган кылыч романын окуганды уланталы.
Исхакты жигиттер Караоолдөбөдөн көтөрүп үңкүргө алып келишти. Жигиттердин сур кейпин көргөн Исхак, эмне болуп кетти силерге? Деди кайгы менен. Момун туталана сүйлөдү. Карачы бул итте. Мунун кара ишине макул болбогон баатырларды байлатып таштаптыр. Эшиктен кирип келсем эле мага өзү чапсалып жүрбөйбү бу чыккынчы? Сени баш кылып баарыбызды атка таңып берип, Искөбүл пашадан сыйлык алат эмиш. Исхак эмне дээрин билбей калды. Колу бош турган жигиттерди кыдыра тетиктеди. Баарынын кабагы салынгы. Баары бир ооз сыяктуу. Өңкөй Мырзакулга акташ. А Мырзакул бери карабайт. Көзүн көзгө урунтпайт. Демек, бети кара, ниети кара. Искөбүл паша менен Насириддиндин издегени биз экен деп муңканды момун. Эми Исхак үшүгөндөй калчылдады. Ия деп онтоду. Ушундайбы? Издегени биз болсок, анда биздин тирүү жүргөнүбүз өз элибиз үчүн жапа болуп жаткан экен го. Эч ким унчуккан жок. Тууралыгын баары мойнун алгандай. Канга боелгон көйнөгүбүздү көрбөй эл үмүтүн үзбөс, душмандын көкшүнү суубас, өчөштүгү тынчыбас деди Исхак. Таштан аргескен кылычты момун баатыр, өзүң байла колумду.
Өзүң байла колумду, дейт Полот хан өзү. Эми бул жөнүндө Испайра мөрөөндөгү белгилүү челистен 74 жаштагы Мырзапа Шакариянын кебин угалы.
Чүрсүн мойлоо деген чабайда бир киши бар эле, көргөн белен. Ошо киши айтканда элди кыйноого ала бергенден кийин мени кармап алып алып барып кутулгула дегендей макулдук берген экен да баягы Полот хан. Анан ошол айткан ушу биздин бабалардан бир экөөнү айткан эле мен эсимден чыгып калды. Шулар аны алып барышып кошо коштоп барып аны оруска тапшырган деген.
Төлөгөн Касымбековдун айтылуу сынган кылыч романындагы баш каармандардын бири Исхак же Полот хандын кадам жайдагы үңкүрү тууралуу баянды Азимбек Амирбек Азам уулу сунуштады. Уктуруубузду улантабыз. Азыр Азаттык уналысынын жан дүйнө радио берүүсүнө кезек беребиз. Бүгүн аталган рубрикадан социалдык тармактарда өз көрөрмандарын таап жаткан баритон үндүү жашырчы Дамир Арстанбеков менен болгон баарлашууну угасыз. Маекти кабарчыбыз Айырбек Ажыматов уюштурду.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Дамир мырза, студияга кош келипсиз. Азыр маегибизди сиздин жандуу үн менен ырдаган ырыңыз менен баштайлы. Азаттык уналгысынын угармандарына кайсы чыгарманы аткарып бергенин турасыз?
Сөзү Чыңгыз Айтматовго таанык болгон, обону Муратбек Бегалиев агайыбызга таанык болгон. Ырды аткарып берип койдуңуз, Көлдү сагынуу деген.
Кыялымда акку болуп учуп жүрөм көл үстүнөн, көк асмандын мекининде балык сымал эркин сүзөм. Алыс кетсем куса болуп сагынам салкын төрүм. Алтын көлүм, ысык көлүм, сагындым мен толкун көркүн.
Эми Дамир мырза, өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, канча жаштасыз, каерде окуйсуз?
Мен Дамир Арстанбеков, 1995 жылы 3 ноябрда Нарын областына караштуу Кочкор районунун Төлөк деген керемет айылда жарык дүйнөгө келгем. Азыркы учурда болсо Бүбүсара Бешеналиева атындагы искусство жана маданият университетинде 3-чү курсту окуп жатам.
Ырдай баштаган кезиңиз качан башталды? Канча жашыңыздан баштап сахнага чыгып баштадыңыз?
Кичинекей кезимден бери эле кыялым болчу. Негизи ырдайым деген баягы үйлөрүбүздө баары атам дагы аябай жакшы ырдачы. Байкемдин да үнү аябай жакшы болуп, баары эле ырдашчу үйдөнчү. Бирок алар бул багытта кете алышкан жок. Анан мен атам чыкпаса, байкем чыкпаса да мен чыгайын деп аракет кылып окуумду бүтүп, Бүбүсара Бешен Алиева университетине тапшырганда мени кабыл албай койгон. Сенден чынында эле талант чыкпайт дегенден анан мен аябай чынында эле менде талант жок экен деп башка жумуштарда иштеп жүрдүм, бирок көңүлүм тартпай койду. Кызыккандан кийин, жүрөгүң менен сүйгөндөн кийин болбойт экен. Андан кийин кайра 2 жылдан кийин курстарга барып өз алдынча ал жерден Алымкул Мамырбай уулу деген агайым азыркы учурда ошол агай менен үнүмдү угуп сен окушуң керек деп Бүбүсара Бешен Алиева университетине алып барып ошол жерге тапшыртып азыр ошол агайдын колунда 3-чү курста окуп жатам.
Байыркынын бабалардын сөзү калды көл бетинде, балалыгым эстен чыкпайт, изим калды көл четинде. Алыс кетсем куса болуп, сагынам салкын төрүм.
Сиздин үнүңүз менен бул эми баягы операда ырдала тургандай классикалык багыттагы үн болуп эсептелет да. Анан сиз мүмкүн мындай эстрада ырчысы болом деп ойлогон чыгарсыз.
Мен негизи опера жаатында ырдайм деген такыр оюмда жок болчу чынында эле. Агайымда эң биринчи вокал распевка алып вокалдан бере баштаганда биринчи чыгарманы берген да, укпайм деп ырдабайм деп эметкем да. Андан кийин уже өзүмдүн үнүмдү угуп даана билип үнүмдүн экенин биле баштагандан кийин анан мен ушул жак жагын ырдасам жакшыраак болот экен деп мен ырдай баштадым.
Ал эми ошол үндү тарбиялоо боюнча да мисалы көптөр айтып келишет, мында үндү баардык эле адамдын үнүн жасап койсо, коюп койсо болот деп. Буга дагы бир өзгөчө талант керек болуш керек э. Сиз 3-чү курста окуп атасыз.
Ооба, чынында эле үн вокалга келликте чын үнүм такыр эле башкача болчу. Азыр экөөнү салыштырсак асман менен жердей эле да. Анан аябай ичке үнүм ийипчик болчу, кыйкырып эле ырдай берчүмүн. Анан агайым жактан туура жолго салгандан кийин чынында эле талыккан эмгек керек. Бир 10 күн 15 күн ырдабай койсоң эле уже мурдакы ырдап жүргөн ырларыңа ырдай албай жетпей каласың, өзүнчө кыйналасың да. Буга дагы көптөгөн эмгектер керек, иштеш керек, ырдаш керек, распевка техникаларды колдонуш керек, көптөгөн нерселерди.
Аябай мындай кызык болду да, мисалы ушул көбүнчө мына социалдык тармакта, анын ичинде фейсбукта сиз баягы ырдап койгон учурларда ошол күйөрмандар, угармандар пайда боло баштады да.
Социалдык тармактарга чыга электен мурун ошо Бүбүсара Бешен Алиевада экзамен тапшырып аткан учур болчу. Мен кабинетке кирсем күчтүү продюсер Назгүл Насиева эжебиз отуруптур. Мен чыгып эле эшикке чыгып кеткем, агайым чакырды, кел кир деп. Анан эжегиң ырдап бер деди. Кирип эле ырдасам ырдап койгом, 2-3 ырды ырдап эле кетип калам. Анан эртеси үйдө отурсам эле байкем менин ырларымды угуп атат да. Анан мен таң калып элем, каяктан угуп атат деп барып телефонду карасам фейсбукта жүрүптүр. Анан өзүмдүн телефонумду алчу фейсбукта кирип карасам эжебиз тартып алып фейсбукка киргизген экен. Аябаганда көптөгөн көрүүчүлөр көрүп жакшы сөздөрүн айтып, анан ошондон кийин эртеси Назгүл Насиева эжекебизге жолугуп иштешели деп сүйлөштүк. Азыр Назгүл Насиева эжебиз менен иштешип атабыз. Казакстанда өтүүчү IM Singer'ден конкурсуна катышып атабыз.
Эртең же ушул жумада кетип атат окшойсуздар э?
Буюрса тандоо турунан өтүп келдик. 27-сінде буюрса эртең Алматы шаарына аттанабыз. Бир жума ал жерде даярдык болот. Андан кийин сентябрдын 5-сінде биринчи турун аткарышабыз.
Ал жака кайсы чыгармаларды даярдадыңыз?
Тандоо турунда Медербек Сапарбековдун, Сапарбек агайыбыздын жана Мырзали Жээнбаев агайыбызга таандык болгон Ата журт деген чыгарманы аткардык. Бул кийинки де болсо бизге айтылбайт, кайсы чыгарманы аткарарыбызды айтты элек. 2-3 күн калганда ошо эмеге биринчи турга алар чыгарманы берет. 2-3 күн калганда анан биз даярданабыз.
Кадырман радио кагармандар, сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн Азаттыктын студиясында конокто жашырчы Дамир Арстанбеков, кызматыңыздарда мен Зайырбек Ачматов. Эми ушул тандоо туруна өткөн чыгарма жөнүндө анан бир эки кайрык мүмкүн кайрып бересиз. Эмне деген чыгарма экен, мааниси кандай экен?
Ата журтум деген чыгарманы аткарып берейин.
Ата журтум алтын бешик атулук, салкына батыр жытың жытаңкып, сенде бары көз жетпеген сулулук. Асканнан нурлар чачырап, мөл булак тодон ашыгат, ажайып коздук биз жакта, коздук биз жакта. Ата журтум, ата журтум, ата журтум гүлдарууба.
Бали, сиз азыркы мезгилде кайсыл чыгармаларды угасыз, кимдердин ырларын угасыз сырдаган, кимдерди устат тутасыз? Дүйнөлүк ырчылардынбы, кыргыз ырчыларынанбы?
Мен негизи чынында эле бир ырчыны карап, ошол ырчыны карап көмүр тутуп, андай эмем жок чынында эле. Ар түрлүү да. Мисалы үчүн орус, кыргыз ырчыларын ала келсем, мен Болот Миңжылкыев аябай баалайм. Үнү ушундай өзгөчө. Анын чыгармаларынан угам, өзүмө керектүү жерлерин алганга аракет кылам. Орус ырчыларынан болсо Муслим Агамбаев, Хворостовский деген ырчылардын жакшы жактарын алганга аракет кылам да.
Сиз жакында ушул баягы биз буга чейин дагы маекке чакырган учурда бир ден соолугуңузга байланыштуу келе албай калдыңыз окшойт.
Вокалдан алып жүргөндө мурда кыйналчумун чынында эле. Дем алганда, ырдаганда резонатор деп коет. Негизи мурун ырдаганга эң керектүү мурун. Мурдуман кичине кичине кезинен туура калыптанбай, мурдунун ичинде перегородка деп коет экен. Аденом туура эмес болуп калгандыктан ошону алдыртып мурдуман операция болгом.
Демек чыгармачылык үчүн баягы мындай таза үн чыгыш үчүн сиз өзүңүздүн ден соолугуңузду кайра мындай каратып ушундай ашыкча нерселерди алдырып операция болгон турбайсызбы?
Ооба, туура. Эң керектүү ошо мурун. Дагы өзүмдүн ырчы болгондон кийин ден соолугуң чын болуш керек. Күчтүү тамактаныш керек. Өзүңдүн ден соолугуңду карабасаң, ошо ден соолугуң жаман болсо да ырдай албайсың.
Эми азыр студенттик мезгил, студенттик курак, студенттик жашоо турмуш кандай болуп атат?
Студенттик жашоо жакшы буюрса. Сонун күндөр өтүп атат, аябай кызыктуу. Студент болуп өзүмдүн теңдүүлөр менен окууга тапшыра албай калгам. Өзүмөн кичүүлөр 2-3 жаш. Бирок ошентсе да кызыктуу, алар менен аябай сонун өтүп атат.
Азыр академиялык үн менен дагы мына той топурга катышып анан үнү бир бузулуп калган учурлары болуп атыр ырчылардын дейт.
Эми албетте тойго сенин үнүңдү бааласа, сенин талантыңды бааласа албетте тойго чыгарат. Тойдо ырдайбыз, ырдап калабыз. Ага деле эч нерсе мындай бузулат деген ойдон деле алысмын.
Тойдо бузулбайт э? Тойдо
бузулбайт. Эми ал билбейм ким кандай айтат, бирок тойдон өзүңдү туура ырдап, өзүңдүн программаңды туура тандап ырдасаң эле сен үнүңдү бузбайсың го деп ойлойм.
Азыр тойлорго катышып жүрөсүз?
Тойлорго катышып ырдап жүрөбүз.
Келечек максатыңыз эми? Той менен негизи баягы көбүнчө ушинтип чыгармачыл кишилерге айтып калышат, тойдун деңгээлинде эле жүрө бересиңерби же мындай өйдөрөөк чыгасыңарбы? Мына ушул мисалы Болот Миңжылкыевди айтып кеттиң жана агабызды, ал кишинин дүйнөлүк деңгээлдеги кадыры бар экени белгилүү. Сиздин максатыңыз да?
Биздин максат ошо, биз дагы ошо дүйнөлүк деңгээлге чыгып кыргыздын желегин желбиретип, кыргыздын дагы да болсо бир атын чыгарсакпы деген жакшы ой, максат, пландарыбыз бар.
Алтын көлүм, ысык көлүм, сагындым мен.
Урматтуу радио кагармандар, сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн биздин студияда ырчы Дамир Арстанбеков болду. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ачматов болдум. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
ысык көлүм, сагындым мен толкун көркүн.
Кадырман угарман, мына ушундай жагымдуу нота менен жекшемби 26-августагы кечке эфирибизди жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кабар жана баяндардын толук топтомун аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин Азаттык радиосунун орус тилиндеги перекресток берүүсү башталат. Анда коопсуз шаарды талкууламакчыбыз. Мен болсо сиздер менен коштошомун. Эфирден эсенчиликте учурашалы.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Одна Азаттык» и программа «Перекресток». Программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. Тема сегодняшней передачи «Безопасный город». Проект, который уже 6 лет обещает воплотить в жизнь каждое пришедшее новое правительство. И вот на днях аукцион, который должен был определить подрядчика для проекта, снова провалился. Официальная причина называется «Технический сбой». С нашими гостями вспомним о самом проекте, зачем он нужен, и поговорим о том, почему проект, каждый раз его реализация проваливается. В гостях зампредседателя Госкомсвязи Куван Шитомиров. Добрый день.
Здравствуйте.
И глава общественного объединения «Дорожная безопасность» Чинара Космомбетова. Добрый день.
Здравствуйте.
Куван, первый вопрос, конечно, вам. Причины, почему произошел сбой. Та версия о том, что это был намеренный срыв... Как вы смотрите на это?
По предварительным данным, произошедшее не является результатом каких-либо внешних воздействий. Специалисты изучили логи, то есть вот этот журнал действий системы, не выявили там каких-то преднамеренных действий. Конечно, разбирать, ну, выяснение окончательных причин произошедшего еще продолжается. Я думаю, дополнительно мы сообщим, и Департамент госзакупок сообщит, как уполномоченный орган в сфере вот как раз-таки вот этой, где работает эта система. Но хотел бы осветить не только о плохом, то, что у нас не получилось, но и отметить положительные черты произошедшего. В первую очередь мы увидели то, что есть интерес к той модели, которую мы планируем реализовать. Есть интерес не только у местной компании, но и зарубежных компаний. В ходе периода, пока вот мы объявили то, что идет прием заявок, к нам обращалось множество компаний, в том числе зарубежных компаний, для выяснения тех или иных подробностей проведения торгов. Как подавать документы, как оформлять банковскую гарантию, ну, подобного рода разъяснения. Они изъявляли желание к участию. Некоторые компании написали то, что ввиду ограниченного количества времени на этот самый, они не успевают подать. И, возможно, они просили, можете ли вы рассмотреть возможность продления. К сожалению, у нас вот этот по предложению потенциального участника это не может служить основанием для продления приема заявок. Но, к сожалению, к нашему сожалению, счастью этих компаний, возможно, мы вчера переобъявили конкурс, прошедший конкурс, конкурсная комиссия признала несостоявшимся ввиду вот отсутствие результатов торгов. В тот же день была сформирована новая комиссия в том же составе. Документацию от технического задания, критерии конкурсной документации общие остались те же самые. Мы переобъявили тем же методом, и вскрытие запланировано на 4 сентября. Следует особо отметить, что произошедшее несостоявшийся конкурс это не по независящим от конкурсной комиссии обстоятельствам. Это абсолютно сама модель, само намерение провести и реализовать проект, и вот произошедшее это два невзаимосвязанных события.
Поэтому значит, вы говорите о том, что вот появился еще больше интерес, значит, участников будет к 4 сентябрю, вот вы дату сейчас определили, да? Это официальная дата.
Да, 4 официальная, да.
Значит, их будет больше участников.
Мы, конечно, утвердить вот категорично так говорить не можем. Мы очень надеемся, что участников будет еще больше. К сожалению, сама система государственных закупок технически не подразумевает каким-либо образом узнать о количестве поданных заявок от, до официального вскрытия. И это прелесть нашего портала государственных закупок. В целом, подобных случаев, вот технических нестыковок ранее, мы проанализировали, никогда не было. Были случаи, когда была попытка DDoS-атаки на портал госзакупок. Тогда это выявили, устранили, усилили систему безопасности портала госзакупок. Подобное раньше не происходило. Если взять общее количество проведенных торгов, оно просто огромное, на самом деле, вы знаете. Огромные средства экономятся путем проведения вот этих закупок в электронном виде через систему государственных закупок. Система государственных закупок, она оправдала свою жизнеспособность, свою эффективность, то, что она реально полезна для государства и для бизнеса.
Но сегодня, конечно, эта система обрушилась полностью критикой вот эти последние два дня. Чинара, как вы считаете, вот часто вопрос тендера и вопрос о самом проекте безопасного города выносит на плоскость финансовых каких-то интересов, политических интересов. Что вы думаете по поводу этого?
Ну, я думаю, если немножко сказать об истории, то он изначально уже завязан и с финансовыми какими-то интригами, и с политическими силами тоже. Ну, не силами, скажу, но политическим интересом. Если бы у государства, у правительства была бы такая жесткая, как бы намерение реализовать его в кратчайшие сроки, наше правительство, оно смогло бы это сделать давно уже. Потому что тендеры проходят уже третий или четвертый раз, правильно? Даже мы сейчас путаемся в количестве. Вот сколько раз проходили тендеры, да? И были предложения другими методами тоже проводить его. Только в прошлом году в конце объявили о том, что будут задействованы бюджет, государственный и местный бюджет, силами местного бюджета хотели. Тогда тоже что-то ничего не стали делать. Было намерение привлечь прямые инвестиции без тендера, поскольку это тендер, это очень сильно затягивает и так далее. Тоже остановилось. То есть, видите, такая получается хаотичная политика в отношении именно этого проекта. И я не исключаю то, что здесь нету, ну, действительно, как бы мы, как общественность, видим просто незаинтересованность в кратчайшие сроки его внедрять. Вот такую хорошую, ясную, жесткую политику. Если бы политическая воля была бы на самом верху, вот очень жесткая и ясная, тогда, может быть, мы ожидали бы быстрее решения этого вопроса. Но видно, что все-таки нету здесь ясного понимания, политики хорошей. Вот в очередной раз наше правительство само же себя подводит, как бы.
Ну вот смотрите, вернемся на 2012 год. В 2012 год, в самое начало, когда до 2014 или до 2015 года мы ясно видели какие-то межведомственные соперничества в этом проекте и интересы, начиная Министерства внутренних дел. Потом этот вопрос постепенно начал обрастаться другими слухами о том, что здесь в этом проекте заинтересованность как российской стороны, так и китайской стороны. Вот вы что думаете, что больше здесь мешает сегодня реализовать этот проект?
Ну, в первую очередь, я абсолютно разделяю вот это чувство недовольства, высказанное коллегой, по поводу недостаточной политической воли в части вот ранее предпринимаемых попыток в реализации проекта. Причины ранее сорвавшихся попыток – это, как правило, отсутствие достаточной открытости и транспарентности в подходе, в разработке, в попытках реализации, вот проведения вот этих тендерных процедур, разработки технического задания. Было недостаточно открытости. Не были учтены вопросы информационной безопасности, которые мы сейчас учли. В разработанной нами модели абсолютно отсутствуют риски утечки информации персонального характера со стороны подрядчика, потому что у них по техническому заданию и по той модели, которую мы всем освещали, всем рассказывали, они у себя ничего не хранят. Отсутствует риск утечки, потому что у них этих данных нету. И это наша основная модель, и мы ее всем презентовали. Она, техническое задание, висит в открытом доступе на портале госзакупок. Мы эту презентацию открыли. Я вот не понимаю, почему такие сейчас сомнения идут. Мы максимально открыто пытались. Почему мы этот метод использовали? Торги в режиме реального времени на понижение цены. Мы могли сделать простой одноэтапный метод. Мы могли там сделать предквалификацию, могли использовать другие методы. Но они не настолько открытые, они не настолько транспарентные по отношению вот именно восприятия общественности. Сейчас главный принцип, который мы используем, это открытость. Это вот, открытость, тем не менее, и на открытие, безопасность.
На вскрытие конвертов журналистов не пустили в последний раз.
Согласно законодательству, конкурсная комиссия, она заседает сама, и никто внешне не может влиять на ее мнение. Списки конкурсной комиссии, они были известны до этого. Мы по запросу всем средствам массовой информации их рассылали. Я не помню случая, когда в деятельность конкурсной комиссии какого-либо проводимого ранее тендера у нас, либо за рубежом, именно в момент вскрытия вмешивались журналисты. Ну, невозможно. Конкурсная комиссия должна приступить к оценке. Их нельзя в этот момент отвлекать.
По законодательству это открытый процесс.
Это открытый процесс.
Это открытый процесс, в котором могут участвовать кто угодно.
Может участвовать. Лица, может участвовать без права голоса, и они не должны, конечно, комментировать деятельность.
Конечно.
Мы открыли двери. Журналисты зашли, они снимали заседание самой конкурсной комиссии. Вот эти обвинения, я понять не могу, почему не упустили. Мы, наоборот, их позвали, все СМИ. Мы сделали рассылку. Прошло аккредитацию более 30 представителей средств массовой информации. Сделали им площадку. Мне непонятно и обидно, как обычному гражданину, почему столь значимый проект социальный, который на самом деле призван в первую очередь спасать человеческие жизни на дорогах. И мне очень обидно, очень обидно и непонятно, как гражданину, почему этим проектом пытаются воспользоваться и пытаются его перевести в политическую плоскость и за счет этого заработать какую-то популярность, там, я не знаю, какие-то очки заработать.
Ну, мне кажется, Чинара сейчас очень хорошо может рассказать о тех слоях населения, которые критикуют все это время, все эти 6 лет. Почему? Почему вы критикуете? Потому что устали ждать?
Ну вот проект затянулся, это уже вызывает недовольство, да? Вот с самого начала, если, ну, государство само себя уважает, оно не должно было шарахаться из одной стороны в другую. Оно с самого начала должно было построить такую долгосрочную политику в отношении этого проекта даже. Потому что вы абсолютно правы, Адилет, в том вопросе, когда министерство тянут этот проект на себя. Я тоже была свидетелем этих разговоров, когда представители одного министерства говорят, ну, мы могли бы это сделать. Потом другое министерство говорит, ну, это мы тоже можем сделать. И вот это вот перетягивание одеяла бесконечное. В этом случае правительство, оно должно иметь точное мнение.
Сейчас я слышу больше того, что мэрия тоже заинтересована в этом проекте.
Да, да. Какая структура может это сделать? Мы слышали и о Кыргызтелекоме тоже. Теперь от них мы не говорим о них. МВД, мы передадите ответственность уже после реализации, да, если этот проект состоится, большая ответственность ляжет все равно на ГУБДД за отслеживанием, за информационной частью и так далее. То есть вот этот вопрос, он должен был быть ясен с самого начала. Мы не должны были вот так вот шарахаться. Мы сейчас вот все следим за действиями правительства. То одно предлагает, то другое. И бесконечные вот эти провалы. Конечно, это будет вызывать только недовольство. И вот этот вопрос актуальнейший на сегодняшний день, когда каждый из нас не чувствует себя безопасным на дороге, как водитель, как пешеход, и просто выходишь ежедневно, думаешь, ну, нормально, я доеду и приеду. Вот каждый раз машина отправляется в дальнюю дорогу, я думаю, вот родственники, да, нормально приедут и доедут, вот боишься. Вот это стоит на нас.
Я с вами согласен по поводу того, то, что на самом деле у нас практика показывает, и история, то, что различные государственные органы, коммерческие структуры пытались перетянуть этот проект на себя. В чем вот этот вариант предпринимаемой нашей попытки отличается от ранее предпринимаемой? В этот раз мы разработали четкий регламент взаимодействия между участниками участниками в реализации этого проекта со стороны сторону государственных органов. Все государственные органы, начиная от ГУБДД, Министерством финансов, Госкомитетом связи, техническим оператором системы, почтовым оператором, четко знают, Министерство транспорта, службы муниципалитета, все четко знают зону своей ответственности, обязанности, полномочий. Вот этот регламент, это очень большая работа была проделана. Мы его четко прописали. И сейчас каждый знает свою роль. Да, мы крайне расстроены, то, что, к сожалению, у нас не получилось определить победителя, ну, с первой попытки. Но мы должны помнить по поводу технических сбоев. Даже Google, Microsoft, Apple, они ежемесячно, еженедельно вот, выпускают новые патчи, закладки, которые устраняют выявленные технические неполадки в их системах.
Ну вот смотрите, по поводу финансов. Да, в 2012 году первая китайская компания, которая участвовала и выиграла, тендер оценивала проект в порядка 60 миллионов долларов. А сегодня эта сумма почти вдвое сократилась. Чуть больше 30 миллионов оценивается безопасный город. Где это адекватная и вот цена этого проекта? Как ее рассчитывают? Вот, и адекватно... на каких условиях приходят свои инвесторы, скажем?
Наверное, ну, все образованные люди, хоть как-то знакомые с экономикой, знают, то, что адекватная цена всегда определяется рынком, конкурентным рынком. И для определения конечной стоимости проекта, для конкурентного определения, мы как раз-таки и проводим онлайн-торги. Конечная, объективная цена этого проекта будет определена по результатам онлайн-торгов. Предварительно, по нашему технико-экономическому обоснованию, мы приблизили ее к максимально точной. Но конечную стоимость скажет компания.
Ну, мне хотелось бы добавить, что здесь большую роль играет и информационная поддерживающая, то есть информационная технология. Например, если по данному проекту намечается, что регистрироваться штрафы будут по 6 категориям, так примерно я скажу, например, да, там, чтобы на красный свет светофора не переезжала, двойную полосу не пересекала, там, на встречную полосу и так далее. Вот эти критерии объявлены. И согласно этим критериям тоже они будут подбираться и камеры тоже. Да, я так понимаю, вот как бы информационная технология, камеры какие будут установлены, какого производства, какой стоимости, обслуживание во сколько обойдется и так далее, и так далее. Поэтому в каждом конкретном случае этот проект может быть разным. То есть в разных странах они могут установить свои критерии.
А вот еще такой вопрос. У нас с 2012 года отменены... регистрация автомобильного транспорта, и многие ездят по доверенности. Сегодня сколько автомобилей у нас в городе еще ездят по доверенностям, и не будет ли это сложностью в каких-то взысных, да, вот санкциях?
У меня точных цифр нет, сколько автомобилей в Кыргызстане, даже не по Бишкеку или в Кыргызстане, сколько они по доверенности ездят и сколько успели оформиться, да, таких точных данных у меня нету. Но я могу сказать, что это будет обязательный компонент, обязательная проблема. Через это проходил вот соседний Таджикистан, когда они внедрили этот проект, они очень страшные вот этот проблемы прошли, когда штрафы отправляли одним,
нарушали
совсем другие. Угу. Но через эту систему им пришлось пройти разными способами, я не знаю точно как, но прошли через это. В нашей ситуации будет точно то же самое. То же самое, то есть мы знаем, что эти проблемы будут, но мы все равно идем на это. Но как-то это тоже надо выруливать. И вот в отношении сегодняшнего проекта мне хотелось только сказать, что мы немножко действуем в слишком ускоренном темпе. Вот эти сроки, которые объявляются, я считаю их очень нереальными, нереально быстрыми.
Вам кажется, нам стоит подождать с запуском проекта?
Нет, не ждать с запуском проекта, но установить, вот вы объявляете следующий аукцион, вы говорите уже следующая дата, 4 сентября. Это, опять же, очень кратчайшие сроки, компании должны успевать все это.
А сколько минимальный срок, по-вашему, должен стоять заявка?
Я не могу сказать, это, может, вы скажете, как компания.
Мы сказали, это минимальная заявка. Она значительно превышает минимально возможную заявку по законодательству. Первый аукцион у нас, первое объявление, оно висело 33 дня. Второй мы объявляем, это еще дополнительно на 11 дней. Получается у нас 44 дня.
Ну, это, я все равно считаю, это очень...
Это с учетом того, то, что за два месяца до начала объявления все компании уже были оповещены, то, что мы будем объявляться. И предварительную документацию мы им направляли.
Об этом обычно... могут не знать совершенно независимые компании, особенно зарубежные, которые хотят участвовать. Да.
Например, обычно в странах...
Нет, вы отправите, значит, тем, кого вы знаете, получается. Нет,
кто когда-либо проявлял интерес к этому. Да, и плюс есть тогда тем компаниям, кто занимается реализацией подобных проектов.
Море же, их очень много таких
мы
компаний.
Мы всем отправили.
Нет, вы не можете гарантировать, что всем компаниям вы отправили. Например, к нам тоже поступило, наши есть партнеры из Британии, и они говорят, ну, это было совсем такие краткие сроки, что они не успевают даже просто прочесть всю ту документацию, которую нужно подавать.
Я согласен по поводу сроков трех недель или месяца, если, скажем, в какую-то школу закупают какие-то тетрадки или книжки. Ну, речь идет о целом городе, в котором должны наладить целую связь.
38 перекрестков по городу, еще магистрали, да, это считается это огромный... очень большим проектом.
Ладно, поэтому... еще один вопрос, Кван, хотел у вас уточнить. Вот часто идут споры о том, должен ли быть проект государственным или полностью частным. Вы как считаете?
Ну, судя по той модели, которую мы выбрали, мы пришли к мнению, то, что в ходе реализации этого проекта в первую очередь вот, необходимо сделать все же акцент на использовании ресурсов частного сектора, решений, которые есть на рынке.
Поэтому
мы идем по сервисной модели. Грубо говоря, мы отдаем на аутсорс построение всей технической инфраструктуры. Мы, государство, вот в данный момент, оно не будет закупать камеры. Сами камеры, ни болтики, ни винтики, оно не будет строить инфраструктуру, не будет заниматься вот этим обеспечением его, обслуживанием его, модернизацией его. Государство объявляет готовность о приобретении готовой услуги. Государство говорит, что мы готовы покупать вот эту стандартизированную информацию, зафиксированную о зафиксированном нарушении правил дорожного движения, готовую информацию. И мы готовы за каждую подобную информацию, которую в последующем мы обработаем, доставим, ну, сформируем постановление, доставим до нарушителя, и нарушитель, который заплатит, мы готовы определенную часть, меньшую часть, от штрафа оплаченного вам возвращать. Мы не вмешиваемся в построение технической инфраструктуры. Мы не предъявляем каких-либо жестких требований, то, что оно должно быть произведено обязательно там на рынке ЕАЭС, или оно должно быть обязательно произведено там определенным поставщиком. Угу. Таких требований абсолютно нету. У нас есть требования к вот этой услуге. Угу. Она стандартизирована. Почему у нас требования стандартизированы? Потому что мы сейчас объявляем только на 38 перекрестков в городе Бишкек и разделили это на два лота. Возможно, придут два разных поставщика на каждый из лотов. В последующем, если эта модель взлетит, то мы будем постепенно объявляться так вот на дополнительные лоты. То есть в перспективе мы даем возможность входа на этот рынок множества различных компаний.
Как раз сейчас говорят, что не легче ли весь этот проект отдавать не одному, не одной компании, а разделить?
Да, на самом деле это легче.
Это
значительно легче и быстрее для государства. Однако это абсолютно неправильно, неэффективно, и тут огромные коррупционные риски в себе несут. В данном случае мы прислушались в первую очередь к общественности, потому что общественность ранее высказывалась критикой. Почему реализацию всего проекта пытаются монополизировать и передать в руки кому-то одному? Мы изучили лучшую практику зарубежную, успешной реализации подобного проекта. И там везде разделялись на маленькие лоты, то есть создавали конкуренцию на рынке. И в данном случае, даже в ходе вот объявления нашего первого тендера, мы разделили на два лота. Мы создаем условия для возникновения конкуренции. Конечно, государству легче передать все в одни руки, но это неправильно с точки зрения эффективности и результативности эффекта. И в данном случае мы идем то четко вот по практике, лучшей зарубежной практике.
Какая часть от каждого штрафа будет уходить компаниям?
По результатам проведенного нашего технико-экономического обоснования, с каждого фактически оплаченного штрафа не менее 240 сом. Не более 240 сом. Почему? Потому что вот эта сумма, конечно, будет определена после проведения торгов. Она будет однозначно снижена. Это стартовая, она будет однозначно снижена. Просто 240, мы говорим, это максимальный порог. При этом мы говорим то, что вот из 7 нарушений правил дорожного движения, которые мы предусмотрели, которые эти автоматизированные программные комплексы будут фиксировать, минимальная стоимость штрафа 500 сомов, но большинство, она в районе 1000. То есть средняя сумма штрафа будет в районе 600-700 сом. При этом мы понимаем, то, что большая часть при расщеплении штрафа будет идти доход государству. Мы взяли только те нарушения правил дорожного движения, которые непосредственно влияют на аварийность. Это тот, было делано путем анализа, путем согласования с ГУБДД. Допустим, на рубежных автоматизированных программных комплексах, которые они будут установлены на трассах, на скоростных участках, там только два типа нарушений. Это выезд на встречную и превышение скоростного режима. Конечно, технические возможности некоторых аппаратно-программных комплексов, некоторых производителей, их очень мало, позволяют туда включить, допустим, ремень, допустим, включенные фары или разговор по мобильному телефону. Да, мы это могли включить. Но этим самым мы в первую очередь мы бы создали неконкурентные условия для других производителей, у которых нет данной функции. И во-вторых, мы бы начали просто превращать этот проект не в проект, направленный на снижение аварийности и смертности на дорогах, а в проект, который будет зарабатывать. Это не экономический проект. Нам много идет критики. То, что, возможно, придет потенциальный инвестор, он не окупит, потому что резко снизится нарушаемость, резко снизится там нарушаемость, и проект будет нерентабельным. Мы это понимаем, такие риски есть. Мы никого не заставляем приходить. Мы нарисовали технико-экономическое обоснование и дали его на изучение потенциальным компаниям. Но и при этом мы отмечаем то, что если проект будет нерентабельный,
но вы даете
если гарантии если проект будет нерентабельный, то есть снизится количество нарушений правил дорожного движения, давайте вспомним, то мы достигнем цели проекта. Мы повлияем на ситуацию на дорогах.
Ну, а есть ли какие-то гарантии перед инвесторами вот как раз на такой вот случай?
Возврате их средств.
Возврате их средств, потому что в прежних таких соглашениях это предусматривалось.
Да, гарантия у нас есть, гарантия задокументированная. Это статистические данные, задокументированные фактически ситуации на наших дорогах. Первое – это соотношение количества транспортных средств, которые нарушают... Ну, то есть количество нарушителей на дорогах. Мы эту цифру знаем. Эта цифра была выведена путем пилотирования систем, которые анализировали общий транспортный поток и выявляла среди них нарушителей. У нас есть фактически задокументированные цифры собираемости штрафов. Сколько из выписываемых штрафов фактически собираемся? Мы взяли минимальный уровень. Минимальный. И сделали самый пессимистичный прогноз в течение 5 лет. Хотя можно с большей долей вероятности говорить, то, что вот этот пессимистичный прогноз, он до 1 на 1 000 000. Ситуация однозначно будет лучше. И потенциальные компании это знают, поэтому они и проявляют интерес к этой модели. На самом деле тут...
А на балансе компании Госкомсвязи есть финансы для этого проекта? Когда тендеры проводят, у компании должен быть какой-то баланс, чтобы проводить этот тендер.
На самом деле, вот эта сумма, просто мы знаем то, что максимально стартовая сумма торгов по двум лотам составляет 2,5 миллиарда сумм.
Если
эту сумму бюджете... решением правительства было решено реализовать этот счет от планируемых к поступлению денежных средств за счет выписанных штрафов. То есть мы говорим, и подрядчику мы говорим, то, что мы тебе будем оплачивать только с тех средств, которые поступят от штрафов. И мы говорим, и это главный принцип, сейчас из действующего бюджета, из государственной казны не будет потрачена ни сома. И мы это говорим всем, в том числе
разве
компаниям.
Это не противозаконно? Не является противоречащей стороны вот именно законов о госзакупках, о тендерах?
Чтобы провести этот тендер, было выпущено специальное распоряжение правительства, которое регламентирует все эти моменты. Мы совместно с Министерством финансов, с Министерством юстиции разрабатывали вот этот проект распоряжения, разрабатывали документацию к предстоящему проведению конкурса. Это абсолютно не противоречит ни одному нормативно-правовому акту у нас в стране. Просто, к сожалению, у нас
некоторые... Инвесторов это тоже устраивает. Такое пока положение.
Некоторых инвесторов, ну, всех инвесторов устраивает ли, я не знаю. Но, по крайней мере, проведенный конкурс показал то, что интерес к этой модели у нас есть. В первую очередь мы планировали, я еще раз говорю, это проект не для зарабатывания денег. Этот проект, чтобы повлиять на ситуацию на дорогах. Давайте подходить к нему трезво. Мы понимаем то, что мы многие риски переносим на сторону потенциальной компании. Мы это понимаем. Но мы никого не заставляем участвовать. Мы их заинтересовываем к участию. И мы говорим то, что у вас есть шанс здесь хорошо заработать. И показываем им нашу версию технико-экономического обоснования. И как мы провели первый конкурс, было три участника. Две местные крупные компании и одна российская компания. Интерес есть к этой модели. Поэтому однозначно говорить то, что мы сейчас делаем что-то неправильно, это в корне неправильно. Потому что то, что интерес есть, значит, мы уже сделали правильно. Изначально мы, конечно, могли перенести эти риски на сторону государства и сказать, так, давайте из бюджета выделим 2,5 миллиарда из существующих средств. Как бы на это отнеслись?
Ну, это было бы гарантией, и это было бы посправедливее. Чинар, у нас очень мало времени остается. Последний вопрос. А верите, не верите этому проекту, когда заработает? На ваш взгляд,
нам
по вашим прогнозам?
Нам придется уже дожить. Верьте все. Без веры никак. Мы должны поверить, что все-таки наше правительство доведет его до конца, до логического конца. Мы увидим эту точку. Пусть это займет теперь уже полгода, год, да. Мы тоже, я считаю, не должны сейчас на данном этапе, только из-за того, что этот проект теперь настолько затянулся, подстегивать настолько, что вот эти государственные структуры, они могут допускать тогда ошибки из-за спешки. И многие ошибки будут решаться, может быть, даже по ходу этого процесса вообще вот закупок, установления, вообще вот работы этого проекта. Поэтому я считаю, что слишком сильное давление в настоящий момент мы не должны допускать. Иначе говорят иногда, а что вот наши депутаты все время требуют, чтобы мы к 1 сентябрю, например, дали результат. А причем тут депутаты и этот проект. Этот проект, он должен идти уже сейчас своим ходом, согласно законов, не нарушая какие-то нормы.
Спасибо большое. На Затыке обсуждали проект «Безопасный город». В гостях были зампредседатели Госкомсвязи Кубан Шатемиров и глава общественного объединения «Дорожная безопасность» Чинара Космамбетова. Спасибо большое вам.
Перекресток на радио «Азаты». Программа о важных событиях за неделю.